Я вас категорически приветствую. Илья.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
100 лет, 100 зим.
Да, так и есть, давненько не был.
А вот недавно случился год посадки Алексея Навального. Как там, Алексей? Ты у нас главный специалист. Больше некого спросить.
Алексей у нас теперь, как вы знаете, наверное, кинозвезда, да?
Да, да. А ты посмотрел кино?
Посмотрел, да. Посмотрел это замечательное кино. Оставил даже отзыв о нем, который администрация ИМДБ демократически не пропустила, равно как и отзывы всех моих тысяч нескольких читателей, которые направились там оставлять их. В данный момент были одни отзывы, а теперь только хвалебные. Только хвалебные отзывы о фильме. То есть, это такой, знаете, демократический...
Царство свободы.
Отцензурировали, да, царство свободы. Ну, тем не менее, было забавно. Там несколько веселых плакатов повесили на страницу ИМДБ вот, с веселыми словами вроде там «Сесян», еще там что-то. Вот. Ну, как говорится, поприкалывались. И у нас выдающийся расследователь Христо Грозов написал, что, оказывается, это был взлом. То есть я, оказывается, предводитель кремлевских хакеров, которые проникли таким образом на сайт МДБ, наставили плохих оценок, каких-то обидных там плакатов навывешивали, и вот это, оказывается, был взлом. Ну, а сам фильм, он, конечно, просто какой-то, ну, не знаю, какой-то пропагандистский отстойник просто. То есть, я такого не видел, наверное, уже давным-давно, когда под маской художественного фильма, который собирает...
Ну, документальный, наверное, нет?
Честным образом, какие-то там даже награды. Но на самом деле это же художественное кино, по большому счету. То есть, на документальный фильм он не тянет. Документальный фильм – это когда, ну, хотя бы какая-то там... фактура есть, есть документы.
Документы, да.
Да, а тут, когда снимают Навального, который почему-то разговаривает со своей семьей, с окружающими на английском языке, и все это выдается за спонтанную съемку, что это вот просто вот так было. У них же там сначала была какая версия? Якобы снимали изначально этого Христа Грозова, который у нас сейчас возглавляет Беллингкэт, организация, которая, кстати говоря, да, патронируется западными спецслужбами. А потом версия изменилась. Оказалось, что Грозов сам нашел этого режиссера, никому, кстати, неизвестный товарищ, у него там в Твиттере меньше 1000 подписчиков, ничем ранее он там неизвестен был совершенно, и, видимо, просто, знаете, такая ситуация, что мальчику дали куш такой большой с деньгами, сказали, ты там под клиентом особо не суетись, грамотно отработай, мы тебе там дальше там, дадим тебе толчок, станешь известным режиссером. Ну, то же самое, как и с режиссером Сенцовым, да, примерно. Да,
только хотел тебе сказать, такой же режиссер.
Такой же расклад, да. Ну, и сам фильм, он, конечно, напрочь пропагандистский, то есть мнение другой стороны вообще ни на процент не представлено ни на один. Я не понимаю, как вообще человек, посмотрев этот фильм, я думаю, что он должен вызывать обратную реакцию западной аудитории, которая знает прекрасно, что такое западные СМИ и западные студии, да, и там достаточно сильно вот это контрдвижение уже, то есть скепсис по отношению к мейнстримовым средствам массовой информации и студиям. Я думаю, что он сыграет в определенной степени обратную роль, потому что я видел комментарии западных пользователей, они говорят, что-то как-то очень уж лёшу любят наши власти американские, чего бы это такое может быть, не патронируется ли он ЦРУ, то есть это пишут уже американские пользователи, которые прекрасно знают, как эта машина работает, и я думаю, что для адекватных думающих людей этот фильм сыграет лишь как доказательство, что Навальный патронируется американцами и не является, по сути дела, российским политиком. Отмечу, что даже фильм не переведен на русский язык до сих пор, и пользователи из России его посмотреть не могут. Российские пользователи забанены были на сайте Sundance, вот этого фестиваля, где его показывали. То есть создатели фильма даже уже не отрицают, что этот фильм не для них, не для российских этих хомяков, а для западного пользователя, и Лёша давно уже не является у нас уже российским политиком, видимо.
Ну, а ты как гражданин России, вот ты смотришь, абстрагируемся вообще от, так сказать, этих политических моментов, вот ты гражданин России, смотришь это кино про Навального, вот оно что в тебе пробуждает, к чему оно тебя там зовет, что оно тебе показывает, как тебе, как гражданину России, что там видится-то вообще?
Мне, как гражданину России, видится, что в основе этого фильма одна идея, это идея предательства, на мой взгляд, потому что человек согласился стать вот такой куклой с уркой в жопе, как его называл один, грубо довольно, но верно, один рэпер наш, да, Слава КПСС, он согласился...
Меня подслушал бы.
Да, наверное, да, наверное. Человек согласился стать орудием в руках иностранных спецслужб, стать куклой, именно которую пользуют, как хотят, потому что ведь мы все знаем, что даже когда он вышел из этого своего состояния в больнице, он не хотел верить, что действительно его там кто-то отравил и так далее, то есть здравый смысл, видимо, все-таки подсказывал, что это не так, но потом человек прогнулся, понял, что лучше не спорить, лучше не спорить. И таким образом он сейчас, по сути дела, это политический труп, который использует в своих целях западная разведка для оказания давления на Россию. И выход этого фильма именно в период, когда ведутся вот эти все переговоры глобальные по безопасности, это не случайно, естественно.
Сразу напоминает детскую игру в дохлую кошку, когда друг в друга дохлой кошкой бросаются.
Абсолютно,
похож,
да.
Похож, да. Ну, то есть, ну, как-то странно, я не знаю, по-моему, с моей точки зрения. То есть, это пропагандистский продукт, который должен быть, он же среди нас, Лёша, действовал, так и пропагандистский продукт должен быть направлен на нас. А зачем снимать кино для американцев про какого-то странного персонажа, который чего-то, чем-то там недоволен в России? Ну, давайте нам показывайте скорее. Я подозреваю, что у нас большая часть аудитории, как только услышит, что он с семьей разговаривает по-английски, еще больше укрепится, так сказать, в своем мнении и отношении.
Там есть еще смешной момент, когда уж совсем его унижают, там, когда его вот эта вот кураторша Певчих, которая по некоторым данным имеет связи с иностранными спецслужбами, да, в частности, британского содружества, она ему говорит: Алексей, если вам неудобны какие-то вопросы вот от этих СМИ, я могу переговорить, чтобы их не было. То есть, и это все попадает в фильм.
Толково.
Да, это просто прекрасно такое. То есть, люди уже и не скрывают, уже и не скрывают, что, собственно говоря, это подопечный, да, что его используют, и что все ему там устраивают, чтобы ему было поудобней.
Ну да, я вот в Германии был, ко мне почему-то Меркель не заезжала сказать мне здрасте и всякое такое.
Да.
Там его как-то по-другому складывается.
Ну, сторонники Навального почему-то считают, что это показатель его весомости, но с этим я бы поспорил, потому что, ну, Гуайдо, кто сейчас помнит Гуайдо, да, с ним тоже встречался и президент США, даже не Меркель, а президент США встречался. И где сейчас Гуайдо? Ну, да, попользовали и выбросили, все.
Не годишься, не справился.
Да,
Несите, этот сломался.
Ну, а реальное отношение к Алексею мы видели, когда ему вручали вот эту псевдограмоту в Европарламенте с ошибкой в имени Алискей, да?
Алискей,
мы
да.
Все это видели, все очень смеялись над этим. То есть, мне кажется, что еврочиновники, это же понятно, что не сами они решили ему дать, что просто людей там заставили, но они, может, чтобы показать реальное свое отношение к пациенту, решили, что ты никто, и зовут тебя не так, Алексей, да, и грамоту, собственно, мы тебе и не хотели давать. Наверное, как-то так этот месседж.
Прекрасно получилось, да. Прекрасно. Ну, и особенно из последнего, так сказать, мне больше всего запомнилось это обращение к детям через ТикТок. Видимо, со взрослыми никак уже не получается, давайте обратимся к подросткам. Ну, это мощный ход, я считаю. Это главная ударная сила – это дети, которые ничего не понимают, голосовать им еще нельзя. Но вот на улице мы выйдем и все сметем. Давайте все дружно побежим. Круто.
Ну, дети там тоже, впрочем, уже стали соображать, потому что я наблюдал вот эту волну в 2017-2018 году, когда он хотел баллотироваться у нас президент, и будучи дважды судимым и не имея на это права. Там дети выходили действительно на митинги, но потом эта волна вся сошла, перестала быть тема хайповой, все, и о нем забыли, это поколение уже тоже в нем разочаровалось, и он ему совершенно не нужен. Ну, типичный пример этот вот рэпер Моргенштерн, да, или кто там, кто снимал про клип Леха Навальный, да, и хвалил Алексея Анатольевича тогда, а потом он сказал, что Навальный – это просто мусор какой-то, непонятно что, я там его не поддерживаю.
Какой ветреный.
Ну, это типичный пример, как вот молодежь его воспринимает. Сегодня там ты герой, а завтра ты из ютубчика пропал там на 2 недели, и все, и ты никто.
Ну, в связи с пропажей из ютубчика, наверное, все плохо, да?
Да, да. А почему он пропал из ютубчика, собственно, вот сейчас мы к этому и перейдем, да?
Так-так.
Связано это с проблемами Алексея Анатольевича экономического характера, по экономическим делам, в первую очередь, да? У него на данный момент наклевывается уже рассмотрение уголовного дела, оно начнется 15 февраля в Лефортовском районном суде, и оно касается как раз хищений донатов, да, то есть хищений пожертвований за несколько лет, которые он собирал на, в первую очередь на кампанию по выборам президента, да, куда он выдвигаться, как я уже говорил, не имел изначально права. И второе – это сборы всякие на штабы, на ФБК, то есть там 4 эпизода.
А как это по закону? Ну, типа, вот я Дементию скажу: Дементий, дай мне 100 рублей на добрые дела, Дементий мне даст, а я потрачу их как хочу, пойду пиво попью. Это действительно можно за это как-то к ответственности привлечь?
Да, да, и такая практика есть. То есть, если вы помните, много сейчас вообще на самом деле в интернете различных собиральщиков денег на непонятно что, да,
да,
и если человек собирает на одно там на лечение больной бабушки, а бабушки нет, он потом это, условно говоря, тратит, покупает себе PlayStation, да, например, то
это мошенничество.
Это мошенничество, да. Мы помним, например, случай с Жанной Фриске, да, когда она, ей собирали деньги на лечение, потом она скончалась, и кто-то потом, то ли родственники, то ли еще, кто снял деньги, и моментально было заведено уголовное дело, потому что деньги собирались на одно, а потом они были сняты и куда-то вроде как делись. Не помню, чем там закончилось, но факт есть факт. И таких дел полно. И в США тоже они встречаются по поводу донатов. То есть это...
Непросто, да.
Я думаю, что сторонники Навального хотя бы с этим не будут спорить, да, что это действительно мошенничество. Так почему, если за это привлекают к ответственности, почему сборы донатов на политическую деятельность, если четко было сказано, что я собираю на вот это, но вот это я при всем желании достигнуть не могу, априори не могу, да, то, получается, ты заведомо знал, что ты эти деньги потом похитишь. То есть, ты собирал их на то, что, в принципе, не может быть.
Он же юрист, он же должен знать, что с судимостью никак.
Да, он юрист, он прекрасно знал. Более того, когда собирались эти деньги, я предложил в открытую главе его штаба Волкову пари на 1 000 000 рублей. Я публично ему написал, что, Леонид, давай поспорим на 1 000 000 рублей, если ты так уверен, что Навального допустят до выборов, то... Давай рискни своими деньгами. Раз ты призываешь других людей жертвовать, не хочешь ли ты рискнуть своими деньгами и поспорить со мной? Я утверждаю, что его не допустят. Леонид, естественно, слился, исчез в тумане, но деньги продолжил собирать. То есть чужими деньгами он рискнуть захотел, и в итоге мы знаем, чем это закончилось все, а своими как-то нет.
Прикольно.
Ну и вот, собственно, переходя к моей роли, собственно говоря, в этом всем процессе, в уголовном деле, я же еще с 2015 года начал собирать доказательства того, что Навальный ворует пожертвования, и с доказательствами на руках, причем взятых, подчеркну, из открытых источников, я это доказал документально, да, и подчеркну сразу, сейчас там много будет домыслов, что я там как бы по заказу все это делаю, что я там какое-то ангажированное лицо, ну, во-первых, хотелось бы увидеть этому хоть какие-то малейшие доказательства, это раз, а во-вторых, я могу сказать, что я на эти все расследования потратил сумму с, наверное, с 5 или 6 нулями, потому что я, например, заказывал документы из Соединенных Штатов Америки, где Леша Навальный открыл офшорную компанию «Фонд борьбы с коррупцией», да, его соратники.
Молодец.
Причем компания эта была зарегистрирована на беглого банкира Железняка, который в России разыскивается за хищение десятков миллиардов рублей. Прекрасно, да? Официальный адрес фонда борьбы с коррупцией в США был в особняке господина Железняка, купленном им за 5 миллионов долларов. Фотографии этого особняка, в том числе изнутри, есть у меня в распоряжении, они опубликованы. Все документы есть, все это есть. То есть я тратил на все эти расследования достаточно приличное количество усилий и денег, и, естественно, фонд, никто мне это не компенсировал.
Фонд борьбы с коррупцией дружит с беглым коррупционером.
Абсолютно, да. Да. Просто потрясающе. Кафка, да? Ну, это один из небольших примеров. Возвращаясь, собственно говоря, к донатам. Да? Как я впервые, в принципе, установил то, что донаты Навальный ворует? Я взял несколько документов. Первый документ – это отчеты непосредственно господина Волкова, так называемые, да, в которых он писал, что вот такую-то сумму мы собрали за этот год, такую-то сумму мы потратили. Никакими документами эти отчеты не подкреплялись, то есть это просто были две картинки. Собрано такое-то количество денег, потрачено такое-то. Всему этому предлагалось верить, видимо, на слово. Никаких банковских документов, ничего. Ну, я думаю, ладно, посмотрим так. Я взял... из Минюста, это можно получить в открытом доступе, отчеты НКО, через которые, собственно говоря, эти деньги и проводились, и уже непосредственно тратились. То есть сначала их Волков собирал на свои личные счета, потом он их переводил на деньги этих НКО, с которых они уже там шли на штабы, на компанию Навального, вот эту псевдопрезидентскую. И я сложил все эти суммы за год, посмотрел, сколько все эти НКО потратили за год. И разница между теми деньгами, которые указал Волков, и теми, которые реально были потрачены, она 100 и больше миллионов рублей. То есть, пожалуйста, вот... Он говорит, что потрачено столько-то, а на самом деле потрачено меньше. То есть сюда он отчитывается, что он потратил, там, условно говоря, 300 миллионов рублей, а в Минюст он отчитывается, что потратил всего лишь 200. Ничем иным, кроме как воровством, это объяснить нельзя, мы все понимаем, да? Потому что то есть, где-то он врет.
Он тоже юрист, нет?
Нет, Волков у нас не юрист, он финансист.
Финансист?
Да, да, да.
Это вот так финансисты обращаются с финансовыми документами.
То есть, это всего лишь один из примеров. Потом много было других, допустим, по биткоинам тем же, например, когда Волков отчитывается, что за месяц они собрали, за год они собрали биткоинов на 12 миллионов рублей. Я захожу в открытую базу блокчейна, смотрю счет для пожертвований, вот, 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 там 50 с лишним миллионов собрано. Волков говорит, что собрали всего лишь 12.
Неплохо.
То есть, ну, спрашивается, чем это объяснить? Да ничем, просто это банальное воровство.
Слушай, ну это ж какая-то дурость вообще, это даже не детский сад.
И все это, причем...
Если это вот так элементарно можно проверить А в чем смысл вранья тогда? Ты ж дискредитируешь и себя, и контору, и лидера своего. Это ж полная дискредитация. Может, он засланный Волков, нет? Агент ФСБ?
Я уже не знаю, честно говоря, что и думать. Да, они там друг друга обвиняют часто, что там Соболь обвиняет свою помощницу, что она засланная. У них там регулярно такого рода разоблачения встречаются. Это люди, кстати говоря, которые любят обвинять власть в шпиономании.
Да.
Да? А сами они, видимо, немножко... из других критериев исходят при оценке деятельности своих соратников.
Ну, это же, если ты такое делаешь, то ну, трезвым взглядом, либо ты умалишенный и не соображаешь, что делаешь, либо ты внедренный и очень хорошо соображаешь, что ты дискредитируешь контору, движение, вождя, отказываюсь понимать. Я эту молодежь вообще не очень хорошо понимаю. Ну, что это?
Вот так, так и живем.
Атас. И что, да. и что за это грозит теперь?
Собственно, да, они все время говорили, что это все ремесло выдумывает, что вот мы там еще там наличкой куда-то кому-то давали, но никаких доказательств опровергающих.
Покажи. Никто не спорит.
Мои расследования ни разу не было предъявлено, подчеркну.
Я когда-то, извини, перебью, я когда-то в этом так называемом шоу-бизнесе трудился, мне навыки, привитые в уголовном розыске, когда я кому-то деньги даю, то я с него беру расписку. И у меня есть расписки, когда наличность я отдаю в этом самом конечно, шоу-бизнесе, конечно. Хочешь, не хочешь, там масса денег наличностью уходит. Ну, пиши расписку, что ты получил. Неважно, сколько там, 5 тысяч, 10, 100, неважно. Пиши твое, почерк, паспорт, твое, ну, мое, да. Вот могу показать, да, расписки, а ты не можешь. Оригинально, я наличкой расплачивался, и что? Так не бывает. Нет. Финансист.
Да, да. Финансист. Хороший финансист.
Отличный.
Ну, вот длительное время они от меня бегали на протяжении нескольких лет, никак все это не комментировали. Я их регулярно вызывал на дебаты, говорю, если вам есть что сказать, да, в свое оправдание, я готов с кем угодно выйти на дебаты.
Вы покажете, аналогично.
Вы покажете свои документы, я покажу свои. Вы вызывали
да,
неоднократно
да, любовь. Да, если там, кто не в курсе, да, десяток раз Лёшу Навального приглашали сесть и побеседовать. Лёша все проигнорировал, неинтересно.
Продолжалось это все таким образом до того момента, когда Навальный оскорбил ветерана. Угу. Я написал на него в этот же день заявление, подчеркнул, что ни с кем это заявление не согласовывал. Там буквально через 2 часа я написал после того, как он у себя опубликовал вот этот твит, где он назвал продажным ветерана Артеменко. Я написал на него заявление, на него завели уголовное дело первое, и потом все пошло по нарастающей. Я до сих пор считаю, что вот этот эпизод ему сыграл очень плохую роль, потому что...
Зачем? Опять, извини, перебью, а вот зачем это было сказано? Вот оскорбление этого самого ветерана. Вот я, ты знаешь, по-моему, у нас более массового мероприятия в стране, чем бессмертный полк. Нет. И отношение среди населения к ветеранам, ну, священный трепет, я бы так сказал, глубочайшее уважение. А ты, значит, обращаясь к народным массам, этого ветерана прилюдно оскорбил, на какую реакцию ты рассчитываешь, что за тобой кто-то пойдет?
Причем сначала они утверждали, что это так случайно получилось, что он там его не конкретно оскорблял, а в составе там других людей, но когда началось рассмотрение дела, он уже его, не скрываясь, Навальный назвал, в суде он его назвал куклой с орденами. Да, то есть это зафиксировано все, я ничего не выдумываю, это так и есть.
Вел себя безобразно.
Да, заслужил. Вот. И с тех пор у него, видимо, и начались проблемы. У него, видимо, как-то он не ожидал, что его иммунитет от посадки в данном случае не сработает. И когда он уже собрался возвращаться в Россию, я понял, что у власти сейчас есть, по сути дела, одна такая развилка большая. Да? То есть, или его сейчас в очередной раз простят, он приедет, посидит на домашнем аресте и все это продолжит беспредельничать, да, и нарушать закон нагло, открыто, причем делать вид, что он там особенный, что ему все можно. Либо власть сейчас поступит по закону, как она и должна поступить, и заведет на него уголовное дело. Я обратился уже перед самым Новым годом в Следственный комитет, написал большой достаточно пост, в котором все ссылки на свои расследования я разместил. Кстати говоря, они будут под роликом, можете почитать то, что касается отчетов, биткоинов и всего прочего. И на следующий же день последовала реакция от Следственного комитета, было заявлено о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества с донатами.
Угу.
Я в настоящем ролике, опять-таки, в силу того, что у меня есть определенные ограничения законного характера, да, то есть о неразглашении, да, я могу рассказывать лишь об определенных вещах. Я не буду касаться того, что дальше происходило, каким образом все это процессуально фиксировалось, что я там делал, но, поверьте, работа была проведена очень большая, как мной, так и сотрудниками Следственного комитета, это большие молодцы, работа была проделана титаническая. И мы с вами, чтобы не нарушить вот этот вот запрет на оглашение материалов следствия, мы будем как бы с правовой стороны этот вопрос рассматривать. Да? Угу. И то, что я могу сказать, я вам расскажу, это до сих пор еще не звучало, так как адвокаты также связаны подпиской о неразглашении. Я думаю, что вскоре после того, как начнется рассмотрение дела, они начнут эти материалы уже публиковать, так как подписка о неразглашении тогда, как они считают, уже действовать не будет. Ну, мы сыграем на упреждение, и от меня вы первого услышите, собственно говоря, в чем, что там, собственно говоря, происходит. Ну, во-первых, начнем с возражений сторонников Навального. Да? Они сейчас, у них одна методичка, то, что первое, то, что это дело носит политический характер. Ну, политический характер дела, он не исключает виновности обвиняемого. Допустим, вот, например, у нас часто ловят каких-то чиновников, которые попались на взятки. Ловят их тоже, естественно, с привлечением очень крупных государственных ведомств, иногда там санкции первого, второго лица. Да? Угу. Политическое ли это дело? Безусловно. Безусловно, элемент, да, политики в нем есть. Да. Может быть, даже там конкуренты какие-то там где-то принесли папочку, да? Но влияет ли это на правомерность и обоснованность самого материала? Да? Брал ли он взятку, грубо говоря? Брал. Так спрашивается, давайте мы говорить по сути.
Уголовное преступление совершено, да. Ну, давайте отвечать. Да.
То есть, я считаю, что мухи должны быть отдельно, котлеты отдельно. Да? Если вы считаете, что Алексей Навальный невиновен, пожалуйста, представляйте свои доказательства. Все должно быть как в рамках состязательного процесса, который у нас, собственно, и есть, согласно УПК РФ. Что касается другой методички, сейчас они все публикуют посты, различные сотрудники штабов, бывшие главы штабов, вот этих запрещенных уже Навального, о том, что они видели сами, что деньги выделялись на штабы, да как же так, нам там вот зарплаты платили, штабы работали, и невозможно поверить то, что Навальный украл. Но эта логика примерно такая, как, например, барин дал мне 3 рубля, значит, остальные 30 из тех, что у него были, он не мог украсть. Логично ли это? Я думаю, что нет.
Безусловно, логично. С точки зрения таких персонажей, да. Там, по-моему, там логика не работает вообще. Да, если было 100 рублей, и тебе из них выплатили 3, это не значит, что 97 пошли на дело.
Конечно.
Ты не поверишь.
И меня особенно поражает то, что эти люди называют себя фанатами расследований, говорят, что вот у Навального такие расследования мощные, они там подкрепляются документами. Да, так давайте и здесь посмотрим документы. Где отчеты, которые обязан публиковать господин Волков? Да? Я просто напомню, что люди, многие не понимают вообще, что такое пожертвование. Пожертвование, согласно нормам Гражданского кодекса, это разновидность дарения, но с одним большим отличием. Дарение, то, что вам подарено, вы можете использовать на любые нужды, какие захотите, а пожертвование носит целевой характер. Если вы говорите, что вы собираете на что-то одно, то вы, во-первых, обязаны потратить на это в соответствии с целевым назначением, и, во-вторых, вы обязаны дать полный отчет жертвователям, да, о том, куда пошли ваши деньги, не просто на бумажке нарисовать, я вот потратил 100-200 миллионов, а написать, на это я потратил столько, вот документ, вот подтверждающий документ из банка, получилось столько, да, только такой отчет, он считается, в принципе, достоверным, это логично. Всего этого сторонники Навального не понимают. Многие до сих пор считают, что Навальный просто так собирал донаты, что на сайте не было никакой оферты, а она была там, там было четко указано, что деньги собираются там на ФБК, на содержание некоммерческой организации с определенным целевым, на минуточку, назначением. Да? То есть, и на мой взгляд, даже собранные деньги в адрес фонда борьбы с коррупцией, они тоже оспоримы, потому что на что они собирали? Невозможно, на мой взгляд, собирать деньги на борьбу с коррупцией как таковую, потому что борьбой с коррупцией у нас занимаются в соответствии с законом профильные государственные органы, это, которые ведут оперативно-розыскную деятельность, контрольно-финансовую деятельность и иную. То есть, а собирать на борьбу с коррупцией – это абсурд и, по сути, тоже на невыполнимые цели, да? Потому что если бы я, например, стал собирать деньги на лечебную деятельность, не имея на это никакой лицензии, никаких полномочий, стал бы на эти деньги якобы закупать воду целебную, да, заряженную у телевизора, стал бы поить этой водой людей и говорить, что смотрите, я вот исцелил таким образом сотни людей. Вот на что я, собственно, потратил ваши деньги. Как вы считаете, что бы было бы со мной? Я думаю, то же самое, дело о мошенничестве. И здесь та же самая ситуация. Возвращаясь к уголовному делу и тому, что там на самом деле происходило. Там была проведена очень большая работа. Были опрошены все вот эти вот люди, которые жертвовали Навальному деньги. Их действительно много. Там часть действительно есть мелких платежей, часть есть крупных платежей, которая шла из-за рубежа и шло финансирование через биткоин, и этих, естественно, жертвователей, они анонимны, мы их никак не можем установить, но даже и те потерпевшие, в отношении которых удалось провести оперативно-розыскную деятельность, они в материалах дела есть, и я подчеркиваю, это реальные потерпевшие. Это реальные, совершенно потерпевшие. И с этим, я думаю, у сторонников Навального возникнут большие проблемы. Я думаю, они начнут сразу объяснять, что вот там на них надавили, заставили написать заявление. Ну, как всегда, никаких доказательств мы не увидим.
Я, извини, перебью, ты знаешь, как-то раз у нас там, не сказать, что с товарищем, но с условным товарищем как-то раз произошла беда, и мы решили дружно товарищу помочь. Массово скинулись деньгами через интернет, образовалась некая сумма, и я озаботился, а как это правильно по уму сделать, ибо проблема отчетности меня взволновала сразу, как это вообще произойдет. И получилось, что надо, в общем-то, открыть какую-то благотворительную организацию и через эту благотворительную организацию делать вот так и вот так. Я когда-то только почитал, с чем это сопряжено, с какими там усилиями, оформлением документов, какой за этим контроль для того, чтобы вот все бы, ну, то есть, во-первых, сразу понятно, что это какой-то там такой простор для жульничества, по всей видимости, был, что государство уже обложило все настолько вот волчьими и медвежьими капканами, что там шаг влево, шаг вправо. Я отступился. То есть деньги я собранные лично передал. Пацаны, уж извините. Вот так я не могу отчитаться. Либо верите на слово, либо нет. Больше я таким не занимался. Потому что, ну, эту работу надо бросать свою и заниматься вот такой вот благотворительностью. Это невозможно в, так сказать, ну как, некая побочная деятельность. Ну, если там вот так. А у вас, оказывается, наоборот, деньги поступают на какие-то целевые мероприятия, а можно не отчитываться, да? Интересно. Первый раз такое слышу.
Часть НКО, подчеркну, которая была ликвидирована впоследствии по решению суда, она вообще либо не отчитывалась, то есть просто они потом перестали подавать документы. Первый там год они еще подавали, когда я мог вот это все вытаскивать. После того, как я стал вытаскивать, это все на свет Божий, и все стали видеть, что что-то там нечисто, они вообще перестали подавать отчетность. Их ликвидировали уже следующие НКО, вот эти помойные, через которые осуществлялось финансирование деятельности Навального, их ликвидировали уже за несдачу отчетности, за какие-то другие нарушения. То есть определенные выводы из моих расследований они все-таки сделали, скажем так, да?
Интересно. Здесь вы боретесь с коррупцией, а сами заняты чем-то непонятным. Как это сочетается вообще? А за деньги отчитываться не будем. А не есть ли это разновидность коррупции, что ты, получая деньги, за них никак не отчитываешься? Нет?
Да, это как-то довольно странно, особенно для политика, который должен быть святее Папы Римского, если он ищет коррупцию у других.
Чистым, да, во всяком случае, сам.
И, собственно, сейчас Алексею Навальному вменяют 4 эпизода, 159, часть 4, это мошенничество в особо крупном размере, суммы там весьма значительные, там в том числе есть и решение суда, кстати говоря, в котором я принимал участие, оно касается 2017-2018 года, когда ко мне обратился один из жертвователей фонда, не фонда борьбы с коррупцией, а Навального в целом, его компании президентской, который пожертвовал там 50 с чем-то тысяч рублей. И захотел их вернуть. Мы подали в суд иск, и суд установил непровержимо, что Навальный не имел права собирать эти деньги, то есть это преюдиция, которая опять-таки будет иметь, я думаю, достаточно большое значение в уголовном деле. Сейчас там говорят, что вот там ремесло, ты там кого-то привел, что это все провокация. Я говорю, извините, ребят, вас кто-то заставлял собирать донаты на заведомо неосуществимую цель? Какая разница, там, провокация, не провокация, докажите это сначала, да? Давайте-ка мы просто вот как этот вопрос рассмотрим в вакууме, как правовой именно вопрос. И в любом западном суде, я уверяю, Навальный бы мне проиграл, потому что невозможно собирать деньги на то, чем ты, в принципе, не можешь заниматься. Подчеркнул, что еще там происходит дальше. Ему в совокупности за все эти 4 эпизода грозит до 15 лет лишения свободы. Потому что у нас...
А гражданину 50 тысяч вернули, нет?
Да, вернули. Вернули, да. В итоге принудительно приставы потом взыскали. Но опять-таки это не отменяет того, что преступление, по сути дела, уже совершено. Вот. И по моим сведениям, там много таких.
А остальные тоже могут обратиться, если что, там какой-то срок давности есть?
Нет? Ну, срок давности у нас 3 года, но они в рамках уголовного дела могут заявить иск как потерпевшие. То есть тут есть разные варианты, опять-таки. Ага, ага.
Так-так, 15 лет светит.
Да, 15 лет, потому что у нас частичное сложение сроков, в отличие от Америки, в США, который так любит Алексей Анатольевич, он получил бы 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10, да, это было бы 40 лет.
Да.
Ну, у нас, поскольку у нас тоталитарный кровавый режим, угу. ему грозит максимум 15, ну и плюс еще его судят за оскорбление судьи, ну там до 6 месяцев ареста максимальный срок, он, скорее всего, будет поглощен, либо там какое-то отдельное наказание будет назначено, как-то так. Что касается, собственно говоря, того, что с этими деньгами происходило дальше, которые ушли в неизвестном направлении. Это достаточно легко отследить, потому что Алексей Навальный у нас с определенного времени стал очень жить на широкую ногу. Угу. Он ездил у нас в отпуска по 10 раз в году, и там, по моим сведениям, каждая путевка там, не меньше миллиона. То есть, вы съездить с семьей куда-то, вывезти там 4 человек, мы все знаем, какие цены. Да, это. Опять-таки, расходы на съем квартиры, угу. которую он снимал в дорогостоящем достаточно доме, расходы на охраны, на машину, на обучение дочери, все это в совокупности складывается в сумму, которая превышает в десятки раз то, что Алексей Навальный даже официально, согласно его там декларациям, зарабатывал в год. В год он 5 миллионов рублей у нас зарабатывал. Все эти расходы, они, естественно, превышают угу. то, что он зарабатывал. Ну и по моим сведениям, есть такая информация, что он часть денег у нас где-то прячет за рубежом, и что имел он дело у нас с криптовалютными биржами, когда он выезжал за рубеж. Есть такая, скажем так, информация, неподтвержденная пока. Но я думаю, что рано или поздно все это всплывет.
Угу.
Вот там и следует искать, куда эти деньги, собственно, и испарились. Потому что на месте сторонников Навального я бы задумался, если человек нигде не работает, да, он сам признался, что те деньги, которые ему платили на счет ИП, это деньги за несуществующие услуги, которые он не оказывал. Тоже, то есть даже вот эти вот 300 тысяч, которые ему каждый месяц там падали, на что он, спрашивается, жил? Ну, нетрудно догадаться, на что. И на что сейчас продолжает жить его жена, если он там сейчас уже фактически не работает, его счета заблокированы все, да, угу. уже год, эти деньги он даже уже не получает. Кто, спрашивается, содержит это все, весь этот прекрасный цирк? За что учится там его дочь, да, которая компенсирует лишь только обучение, но не проживание и прочие расходы, да? Я думаю, что вряд ли это люди, дружественные к нашей стране, это делают.
Евгений Чичваркин?
Может быть, и Чичварки, но я думаю, что у него бы таких денег точно не хватило бы на это все содержать. Всю эту, в частности, компанию людей, которые за границей, например, живут на что-то. Угу. Беглые Волков, Соболь и вся их команда, которая сбежала за рубеж. То есть, все это наводит на определенные мысли. Что касается еще дела. Там была проведена экспертиза, и которую, насколько я понимаю, никто особо и не оспорил о том, сколько денег было украдено, а сколько денег было реально потрачено. Да? Угу. И, как я понимаю, там свыше 300 миллионов рублей были украдены, просто исчезли в неизвестном направлении.
Неплохо.
То есть, обвинение, когда такое выдвигается, оно не появляется из ниоткуда. Обязательно это есть потерпевшие, обязательно есть экспертиза, есть протоколы допросов. То есть, у нас достаточно жесткое процессуальное законодательство. Это угу. в США, допустим, можно направить там дело сырое, да, оно развалится там в суде. А у нас дела в основном, как известно, разваливаются на какие, ну как бы, которые ненадежные, они разваливаются уже на этапе расследования.
На
да?
этапе подачи заявления, да. не надо нам.
Да. Поэтому у нас и такой низкий процент оправдательных да. приговоров, в частности, да, почему? Часто об этом спрашивают, потому что все это отфильтровывается уже на этапе рассмотрения первичного материала. И в данном случае была проделана, подчеркну, колоссальная работа. То есть там огромные суммы, большое количество допрошенных потерпевших, все было очень качественно сделано.
Угу.
И я, честно говоря, просто не представляю, как команда Навального будет от этого всего отбиваться. Я думаю, что у них будет аргумент основной следующий, что долгое время мы работали, никто ничего не замечал, один там ремесло что-то писал, там, да, какую-то ерунду, на которую мы даже не сочли нужным там, отвечать, да, а вот теперь оказалось, что мы, оказывается, преступники. Как такое может быть? На это можно тоже сказать, что, ребят, вы правда всерьез используете такой аргумент? Вы сейчас говорите, что вы оппозиция, около 7 лет. Даже 10 лет давали спокойно вам работать, власти, да,
угу.
не закрывали вас, вы спокойно работали, счета ваши не были арестованы, вы точно оппозиция, а может быть, вы кто-то другой, может быть, вас кто-то, извините, крышевал все это время, да?
Вполне может быть, да.
Вас не смущает, что такое действительно к вам было благословное отношение, и что нарушения, которые реально были, которые сейчас каждый может посмотреть мои расследования и убедиться, что они были уже на тот момент, никто не замечал, да? Может быть, Лешу Навального просто использовали, а он вам об этом забыл сказать, да? То есть, это так себе аргумент-то на самом деле, что у нас ничего не замечали. Но сейчас-то заметили, давайте разговаривать о том, что у нас есть сейчас.
Угу. Ну, это какой-то, я не знаю, я уже старенький, наверное, но, говорит, раньше меня не трогали, а значит, ничего не было, значит, детский сад какой-то, вы чего вообще, как так можно, 300 миллионов, ну, для более привычных это сколько там, 4 с лишним миллиона долларов.
Да, да, да.
Это настолько серьезные деньги, что я даже не знаю, это по любым меркам, что по нашим, что по американским.
И причем подчеркну, что в эту сумму входят, и что, это уже, кстати, можно, вот с этого момента можно, подчеркну, что в сумму того, что ему вменяют, входят лишь только те деньги, которые удалось доказать, то есть да, жертвователей, да, которых удалось разыскать. Туда не входят вот эти вот все миллионы долларов, которые ему там отправляли на биткоин-кошелек, и которые потом неизвестно куда там девались, и что это вообще было. То есть напомню, что он на биткоин-кошелек получил сумму по среднему даже взвешенному курсу биткоина, там свыше миллиарда рублей он получил за все эти несколько лет. Свыше миллиарда.
Неплохо.
И кто эти были люди? То есть там платежи, причем явно нет студентов каких-то бедных, потому что там платежи разовые по 100 тысяч долларов, по 150 тысяч долларов. Более есть мелкие. Ну, то есть в совокупности видно, что там какие-то очень крупные люди все это ему отправляли. И до сих пор нет ответа на вопрос, кто это ему отправлял и за что это все делалось.
А это отдельно где-нибудь можно посмотреть? У тебя где-нибудь учтено?
Есть, конечно. Да? Есть? Конечно, да. Сейчас же есть у нас сайт.
Ссылки под роликом.
Сайт есть блокчейна, до сих пор существует этот кошелек до пожертвований, они до сих пор им даже пользуются, но там уже мелочевка сейчас идет, они, видимо, упрятали в связи с регистрацией вот этого американского фонда уже за рубежом, видимо, все транзакции идут через него, но через старые транзакции на сайте блокчейна есть, каждый может зайти, и там общая сумма полученных биткоинов, там сейчас около 700 их, по-моему, было получено, ну, нетрудно умножить 700 на нынешний курс, сколько у нас там, 40 тысяч долларов сейчас стоит биткоин, и посчитать, сколько в итоге Алексей Анатольевич получил на свой биткоин-кошелек.
Нормально, нормально. Я что-то честно скажу, ну, наверное, у нас есть какие-нибудь персонажи, типа Михаила Борисовича Ходорковского, которые готовы деньги давать, но что-то я не замечаю, чтобы Михаил Борисович там по 150 тысяч долларов кому-то рассылал пачками. Кто-то это другой, это какие-то не оппозиционеры богатые, которые сидят за кордоном или не сидят за кордоном и такое присылают. Кто-то это другой. Интересно, кто?
Определенно, да. То есть, подводя итог этому всему делу, если вы хотите знать, на чем она, собственно говоря, основана и что Навальному предъявляется, просто пройдите по ссылкам, прочитайте, и вы составите себе полное представление. И мне не придется нарушать, опять-таки, подписку и говорить о том, что, о чем я не могу говорить. Потому что уже давным-давно все, в общем-то, известно, и вот с этими дополнительными вводными, которые я озвучил сейчас, вы будете понимать, что ему предъявляется, и когда адвокаты будут публиковать свои данные какие-то, я уверен, что какие-то документы они будут публиковать из дела, вы увидите, что я был прав. Да? И вообще, как я понимаю, там хищение, оно по двум направлениям же им осуществлялось. Первое направление – это вот то, что я перечислил, когда вы получаете одну сумму, говорите, что получили меньшую, потратили большую, и разницу кладете себе в карман, как делал Волков. Второй способ, не менее замечательный, это когда вроде как деньги формально отправляются на счета вот этих вот штабов, на счета НКО, и дальше они там прокручиваются, отмываются, снимаются и куда-то потом исчезают тоже. То есть, вроде как они ушли, но на самом деле на дело они не были потрачены. То есть, вот то, что Навальному на данный момент меняется, и то, перед чем ему предстоит ответить. Я, честно говоря, не представляю, как он будет отвечать на это все, потому что, ну, на мой взгляд, дело совершенно очевидное, его просто невозможно просто такие факты игнорировать. Просто не представляю, как он будет оправдываться.
Атас, я не знаю, я как-то все время теряюсь. Ты знаешь, вот все время нам это, когда-то еще и при советской власти, и потом непрерывно показывают, а вот посмотрите, там американские выборы, а вот там биографии политиков там через увеличительное стекло разглядывают, а в армии служил, а где учился, а одна жена, не было в жизни разводов, а дети, негодяи, нет, а это. И действительно все разглядывают под микроскопом. И человек, который там идет присягать на какого-нибудь сенатора, президента, ну, биография это чистая. А вы чего такое делаете?
Ну, в фильме просто забыли об этом упомянуть, который сняли об Алексее Анатольевиче, об этих вот всех уголовных делах, о биткоинах. Зачем, в сущности, марать вот светлый облик отца русской демократии, правда?
Обалдеть. И то, что, опять-таки, возвращаясь, то, что раньше все было нормально. Ну, а теперь ненормально. А раньше такое можно было делать, если сейчас тебя за это подтягивают к уголовной ответственности, уже там не стыдят, а за решетку. Нормально, ненормально. А зачем ты это делал? А где там репутация? А ты не понимаешь, что это уголовно наказуемое деяние, а ТАСС какой-то просто. И это какие-то юристы, да, главной задачей, которой они себя обозначают, борьбу с коррупцией. Вы хоть зад научитесь вытирать для начала, вот это первое, так сказать, действие, пользоваться рукой, бумагой там и всякое так. Блин, сумасшедший дом какой-то.
Когда все это происходило, у меня единственное было опасение еще, когда несколько лет тому назад, что рано или поздно они, может быть, обратятся к кому-то или их кураторы скажут, что слушайте, давайте мы как-то более хитро все это будем делать. И если бы они это делали более хитро, более скрываясь, публиковали бы какую-то хотя бы там фейковую отчетность, красиво бы гоняли бы деньги, мне было бы, конечно, гораздо сложнее их поймать, да? Не так было бы все очевидно. Но с учетом того, что квалификация юристов там сиди я сам открою, да, Волков там еще считается у них более-менее умный человек, да, а вы можете себе представить, что тогда находится на уровне ниже. Я помню, пока я судился, собственно говоря, с ними, да, по иску этого жертвователя, приходил замечательный юрист Владлен Лось, да, это фамилия такая, Лось.
Так.
Да, Рашкин бы оценил. И он на камеру под запись, он сказал, что эти деньги, которые Навальному кидали на выборы, их просто подарили. Это был подарок, понимаете? Просто подарок был. То есть, оказывается, не на выборы. Это просто был такой подарок, чтобы Алексей Анатольевич мог там в отпуск, может быть, съездить, еще что-то. Это...
Юрист.
И это зафиксировано все в протоколе. Пожалуйста. Я бы сейчас
они
хотел...
людей с улицы, что ли, там, я не знаю, арканом ловят, давай с нами.
Да,
что да. Вообще такое?
По объявлению, да. Ну, Алексей Анатольевич же у нас говорил неоднократно, что ему не нужны хорошие юристы, а ему нужны люди исключительно, которые против Путина. То есть, это все изложено уже было его слова в книжке о нем. То есть, это я ничего не выдумываю, он так и сказал, что мне нужны люди, которые будут бороться с Путиным. А квалификация их – это уже там дело десятое на самом деле. И, видимо, исходя из этого, все и делалось так, как оно делалось с донатами.
Очень плохо получилось. Очень.
Последнее, что я хотел бы сказать, я хотел бы обратиться к немногочисленным уже сторонникам Навального, рейтинги которого продолжают падать, да, стремительно в пропасть, но люди остаются, и многие из этих людей, в частности, к моему глубокому сожалению, подвергают себя большой опасности, продолжая жертвовать деньги уже организации, которая признана экстремистской, многие из этих товарищей уже установлены, с моей помощью в том числе, так как у нас Леонид Волков не счел нужным даже скрыть платежи, да, и через банк все это прекрасно, как я выяснил в своем расследовании, все это устанавливается, то есть те люди, которые продолжают им слать деньги, они все уже давно под каплаком, на самом деле. Этих людей мне довольно жаль, потому что среди них есть просто наивные люди, да, и я им хотел бы сказать следующее, да, обратите внимание просто, кто будет Навального защищать, вот в эти вот... моменты, когда над ним начнется суд. Почему-то всегда Навального защищают те, кто откровенно ненавидит нашу страну, желает ей поражения во всем. То есть это уже выходит за рамки борьбы какой-то с Путиным, с режимом каким-то кровавым. Это люди, которые уже давно просто желают поражения нашей стране, и они откровенно радуются, когда там, допустим, наши спортсмены кому-то проиграют, еще что-то случится. То есть, какое это имеет отношение уже к Путину? Да никакого. То есть, люди просто уже осознанно вошли в роль врагов своей страны и защищают Навального, и курируют его все те же самые персонажи, которые нашей стране желают добра, как мы, как мы говорим. И среди сторонников Навального, они, думаете, что они ничего не понимают, они прекрасно понимают, то есть в частных разговорах там я слышу, иногда мне говорят, слушай, ну да, Леша, наверное, не чист на руку, но ты вот посмотри вот на того, ты вот на того посмотри, а ты на дворец посмотри там, да, аргументы, конечно, потрясающие, да, и у них в их тусовке вот этой рукопожатной, среди журналистов, этих «Медиазон», «Медуз», которые, когда я, кстати, опубликовал данные по особняку, в котором разместился ФБК, наворованные деньги банкирам, ворованные
во дворце.
Да, да, во дворце.
Так,
да.
Так.
Никто об этом же не написал.
А зачем?
А зачем? Да, ведь это же наши люди, да, и в этой тусовке преобладает мнение, что нашим можно все, можно воровать, можно мошенничать, можно врать, а можно продавать родину по дешевке, можно сотрудничать с иностранной разведкой, ведь это все ради благой цели, борьбы с Путиным, борьбы с режимом, это все наши люди, да, они нам желают добра, как известно,
конечно, да?
Да, наши иностранные друзья, и, соответственно, можно и санкции призывать вводить против собственной страны, как они говорят, против олигархов, но почему-то всегда потом оказывается, что закрывается доступ продукции на иностранные рынки, наша страна потом теряет миллиарды долларов на этом, да, и потом теряют рабочие места десятки тысяч работяг, да.
Я вот как самый примитивный российский обыватель, санкции, они направлены на то, чтобы я стал жить хуже, я, обыватель российский, вот я стал жить хуже, это бы вызвало у меня недовольство властью, и я бы предпринял какие-то усилия для государственного переворота, для сноса вот этой власти, которая не нравится людям на Западе. Для этого санкции нужны. А вовсе не для того, чтобы там на каких-то олигархов давить. Это же как в анекдоте. Папа, там вот санкции, папа, мы теперь будем хуже жить. Нет, сынок, да. Хуже жить будут олигархи, а нам с тобой кранты. Это к этому вы призываете, я правильно понимаю?
Видимо, да. И что самое удивительное, ведь еще с 2011 года, когда, помните, взломали его почту, выложили эту переписку, где там он по заказу Белковского готов был опубликовать компромат на Дерипаску, заказные посты в отношении Дерипаски за 50 тысяч долларов, вот эти все…
Денежки неплохие.
Распил бюджета с Никитой Белых, какие-то долги там тоже 150 тысяч долларов, и которые будут отданы только когда бюджет областной будет сверстан, да, по странному совпадению. Все это все уже давным-давно читали, да, про то, как он выводил деньги через фирму родителей Ивраше, да, которую он якобы честно заработал, а потом вдруг решил, что дай-ка их выведу через фейковые контракты, да, на оказание адвокатских услуг с фирмой своих же родителей. Все это все прекрасно давным-давно знают. Ему можно, потому что он против Путина, то есть та же самая логика. Но то, что это превращается в борьбу против собственной страны, уже давным-давно является таковой, мало кого уже их волнует. На мой взгляд, такому человеку, как Навальный, место в тюрьме. И почему я, собственно говоря, бьюсь за это уже достаточно долгое время, вкладываю свои ресурсы, усилия, трачу личные деньги на это в том числе. Я считаю, что такому человеку просто не место на политической арене, и он не должен оставаться на свободе. Потому что если мы говорим о том, что у нас законность, то она должна быть в отношении всех. Потому что если такой человек останется на свободе, то это будет очень плохой пример, например, для какого-нибудь жулика, который завтра захочет легализовать свое мошенничество, как вот тот банкир. Его же штаты отказываются нам выдавать, да, который вместе с Навальным основал фонд.
Человек-то выжил. Хороший.
Да, нужный. Человек наш. Он там дал показания на Путина в ФБР, он сотрудничает с иностранными определенными органами, да, то есть человек нужный, наш сукин сын, грубо говоря.
Поэтому и пригрели, да.
Да. Так вот, я не хочу, чтобы американский сукин сын был у нас, имел какой-то статус, хотя бы даже 2%, хотя бы 1%, хотя бы 0,01% его поддерживает. Я считаю, что это позорно, что такого человека до сих пор кто-то еще всерьез воспринимает как какого-то борца с коррупцией. Он жулик и вор, и этим все сказано. А вор должен сидеть в тюрьме, как у нас было сказано в известном фильме.
Не согласны? Пишите в комментах. С интересом почитаем. Отважен ты, Илья?
Стараюсь.
Спасибо. Сигналь. Как там и чего? С интересом, с большим интересом. На сегодня все.